Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 31 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать этот последний в 2025 году выпуск нашего дайджеста, хочу поздравить всех слушателей с наступающим Новым годом и сказать спасибо всем, кто регулярно нас слушает, всем, кто поддерживал нашу команду, когда проект был приостановлен по независящим от нас причинам, приветствовал наше возвращение в эфир, оставлял благожелательные отзывы. Спасибо и за конструктивную, корректную, подчеркну это, критику. Поверьте, я на нее обращаю самое серьезное внимание. С Новым годом! Сегодня в выпуске. Россия продолжает утверждать, что Украина пыталась атаковать резиденцию Владимира Путина на Валдае. Киев это категорически отрицает. Фонд борьбы с коррупцией обнаружил еще один дворец для Владимира Путина, на этот раз в аннексированном Крыму. Продолжение коррупционного скандала с зарплатами в конвертах для депутатов фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины. Также сегодня.
Люди разгневаны и возмущены бесхозяйственностью и коррупцией этого режима. Того самого режима, который отправляет деньги Хамасу и Хизбалле на региональные войны.
В Иране разрастаются протесты, связанные с обвалом курса национальной валюты и резким ростом цен. Министерство обороны России сегодня официально обвинило Украину в попытке атаковать в ночь на 29 декабря десятками беспилотников резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае в Новгородской области. Начальник зенитно-ракетных войск ВКС России генерал Александр Романенков в ходе сегодняшней специальной пресс-конференции утверждал, что имела место попытка эшелонированного удара.
В период с 28 по 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области. Около 19 часов 20 минут 28 декабря подразделением аэротехнических войск воздушно-космических сил был скрыт факт воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, действующих на предельно малых высотах с территории Сумской и Черниговской областей Украины. Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области однозначно подтверждает, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Это был начальник зенитно-ракетных войск ВКС России генерал Александр Романенков. По словам Романенкова, получается, что атака началась еще в 7 часов вечера по московскому времени в воскресенье. Первые официальные сообщения о ней появились почти через сутки, причем заявление сделало не Министерство обороны, а Министерство иностранных дел. Весь вторник журналисты интересовались доказательствами, свидетельствами такого массированного налета, но Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, говорил, что в такой ситуации, цитата, улик не требуется. И вот только сегодня Министерство обороны дало собственный комментарий, появилось также видео, на котором, как утверждается, сбитый украинский беспилотник с неразорвавшимся зарядом аж в 6 килограмм. Киев заявляет, что вся история с атакой на резиденцию Путина – фейк, направленный на срыв наметившегося сближения позиций США и Украины по проблеме прекращения войны в Украине. Напомню, что об атаке было объявлено прямо во время телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, который потом очень негативно об этой атаке высказался. Украинские власти также выразили озабоченность тем, что несколько государств осудили эту предполагаемую атаку, хотя ее доказательств представлено не было. Тему продолжает киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в Киеве, разочарованы и озабочены заявлениями со стороны Эмиратов, Индии и Пакистана, потому что все они выразили озабоченность по поводу атаки, которой на самом деле не было, пояснил украинский дипломат и добавил, что подобная реакция, цитирую, на манипулятивные заявления России лишь подпитывает российскую пропаганду и подстрекает Москву к новым зверствам и лжи. Такое заявление Сибига опубликовал в социальной сети X.
Это еще более удивительно, учитывая, что ни одно из трех государств не выступило с официальным заявлением, когда 7 сентября 2025 года настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства. Прошли почти сутки, а Россия до сих пор не предоставила никаких убедительных доказательств своих обвинений в якобы нападении Украины на резиденцию Путина. И не предоставит, потому что их нет. Никакого нападения не было.
Сибига также призывал все государства действовать ответственно и не реагировать на неподтвержденные заявления. По словам министра, это подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время набирает обороты. На обвинение отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия не хочет заканчивать войну и таким образом готовит почву для нанесения удара по Киеву. Призвал всех быть осторожными. Также украинский президент считает, что США и европейцам необходимо, цитирую, провести соответствующую работу с некими людьми, которые говорили, что очень хотят закончить войну. Видимо, здесь Зеленский имел в виду российскую сторону.
Чергова брехня Російської Федерації. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. І зрозуміло, що для русських, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал. Тому що вони не хочуть закінчити цю війну.
3 мая 2023 года двумя дронами был атакован Кремль. Один из них взорвался прямо над куполом Сенатского дворца. В Кремле эту атаку беспилотников также ранее называли попыткой покушения на российского президента. Украина тогда официально заявила, что ничего не знает о подготовке и проведении такого удара. В офисе президента Украины говорили о некой партизанской деятельности. Уже в этом году ответственность за удар взял на себя украинский военный основатель проекта по разработке беспилотников Юрий Касьян. Рассказал он об этом после того, как его подразделения начали расформировать. Утверждает, что тогда хотели сбить российский флаг малозаметными для ПВО дронами. А сейчас долететь до путинской резиденции, по его оценке, невозможно.
Когда-то я просчитывал возможность нанесения ударов по путинским резиденциям дронами. Ну, чисто с профессиональной точки зрения. Так вот, достать диктатора таким образом невозможно. Дроны летят медленно, и даже если их не собьют где-нибудь в Брянской области или Московской, все равно на Валдае будут знать о возможной атаке где-то за 2 часа. Есть время укрыться в бункере или покинуть опасный район. Все резиденции Путина охраняются так же хорошо, как и Москва.
В Москве никаких последствий атаки, о которых заявляют, до сих пор не показали. В Украине последствия российских ударов вполне реальные. Ожидавшейся атаки на Киев сегодня не было, но были попадания по портам в Одесской области, отключение света в нескольких регионах. А мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в своем последнем отчете сообщила, что российские ракеты и дроны с января по ноябрь этого года убили 645 мирных жителей по всей стране. Больше 4000 получили ранения. И когда миссия подготовит отчет за весь год, цифры будут еще выше. Это мы не говорим о сотнях жилищ, домов, квартир обычных украинцев, которые армия России разрушает каждый день, выполняя приказы высшего российского руководства.
Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Андрей Кузаков. На фоне сообщения о якобы имевшей место атаки на резиденцию Владимира Путина на Валдае, Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о строительстве очередного дворца для российского президента, на этот раз на мысе Айя в аннексированном Крыму, на месте, где изначально строилась роскошная летняя резиденция для Виктора Януковича, бывшего президента Украины, бежавшего в Россию. Представившая расследование Мария Певчик говорит, что строительство финансируется по той же схеме, что и строительство дворца Путина в Геленджике, и это доказывает, что эта резиденция именно для Путина.
Вариантов и теорий может быть много, но ответ, как обычно, простой. Это Путина.
На этом обширном пространстве, конечно, легко заблудиться, потерять и ориентиры.
Бывшему президенту Украины Януковичу удалось сохранить себе жизнь. А вот с имуществом не сложилось. И то, что строили для украинского жулика и вора, по наследству вместе со всем Крымом перешло российскому.
Перемены происходят быстро, как я уже сказал, и порой внезапно, просто в одночасье.
Итак, я чувствую, в воздухе висит вопрос. А на чьи деньги построен этот Крымский дворец? Кто за него заплатил?
Совершенно непонятно.
Владимир Колбин, сын друга детства Путина, Петра Колбина, оплачивал строительство винодельни при дворце Путина в Геленджике. Он же, как мы выяснили, дал 405 миллионов рублей на крымскую дачу. Фирма «Аратрон», которая давала деньги на ту же самую винодельню, что Колбин, на виноградники и на разведение устриц около дворца Путина, оказалась вообще главным спонсором стройки на мысе Айя. Эта компания перевела на счет ООО «Берег» 3,6 миллиарда рублей. И, конечно же, Ковальчук с его сетью офшоров. Компания «Форстис», тоже спонсор всего в старом расследовании, включая бизнес любовницы Путина Светланы Кривоногих, он тоже поучаствовал в крымской стройке. Почти 2 миллиарда рублей пришло от этого офшора. То есть крымский дворец на мысе Айя оплачен полностью по той же самой схеме, что и путинский дворец в Геленджике. Не одним и тем же человеком, а прямо той же самой уникальной комбинацией фирм. За строительство Геленджикского дворца, а тут, я думаю, мало сомнений в том, чью на самом деле, и за строительство крымской резиденции, которую я вам сегодня показывала, платили одинаково. Из одних и тех же кошельков, приблизительно в одно и то же время. Все потому, что у этих двух дворцов один хозяин. Это Путин.
О доме надо думать.
Несмотря на то, что оценивать стоимость таких объектов почти невозможно, это уникальные постройки, эквивалентов нет. Но отталкиваясь от тех банковских проводок, которые у нас есть, и от финансовой отчетности фирм, можно сказать, что стройка обошлась примерно в 10 миллиардов рублей. И эти 10 миллиардов рублей – это взятка президенту Путину. Это 10 миллиардов, выброшенные на помойку. Зачем Путину еще один дворец? Сколько нужно одному человеку дворцов?
Еще больше.
Это была директор фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих. А в Украине разгорается скандал с так называемыми теневыми выплатами депутатам Верховной Рады в обмен на правильное голосование в парламенте. По результатам расследования предъявлены подозрения 5 народным депутатам от фракции президентской партии «Слуга народа», в том числе входящим в окружение Владимира Зеленского. Украинская служба «Радио Свобода» напомнила в связи с этим, что о зарплатах для депутатов в конвертах еще в декабре 2021 года в интервью журналисту Дмитрию Гордону упоминал Андрей Богдан, руководивший офисом президента Украины с 2019 по 2020 год. Вот фрагмент этого интервью.
Депутатам от «Слуги народа» деньги в конвертах платят ежемесячно?
Ну, да, я слышал, платят.
По моим данным, в НАБУ есть уже все документы, люди задокументировали это через своих агентов среди депутатов.
Это вообще большая длинная история, там это все надо понимать степ-бай-степ. Угу. Честно, видел плахту, как это работает. Вот у депутата есть зарплата, скажем, условно 20.
Тысяч гривен.
Или не гривен.
Нет, зарплата официальная, ты имеешь в виду?
Не, не официально.
А, тогда не гривен, конечно.
Не гривен, да. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют. Твоя зарплата уменьшается. И там вот такие плахты раздают, где вот от твоей зарплаты, и дальше вот за этот закон ты не голосовал, за этот не голосовал.
Ты серьезно?
Все вообще ноль.
Вот этого я не знал вообще.
Да, а как же оно работает?
То есть депутаты от «Слуги народа», ну, по моим данным, 30, 40, 50 тысяч долларов в зависимости от должности.
Ну, какая-то должность, я не знаю, как у них там распределяется.
До 70, как наверное, говорят.
Наверное. А дальше, а почему НАБУ не реализует их, эти агенты? Это?
А почему?
А потому что у них нету прокурора САП.
Да, а прокурора не назначают.
А прокурора не назначают, уже полтора года же не назначают. Угу. А если назначат, что? Ну, начнутся же эти облавы.
Облавы с собаками.
Фрагмент интервью бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. Обозреватель издания «Украинская правда» Роман Романюк считает, что коррупция в украинской власти по-прежнему системное явление. Вот что в интервью украинской службе «Радио Свобода» он говорил об этом и о том, как очередной коррупционный скандал может сказаться на президенте Зеленском и работе украинского парламента.
То есть коррупция невозможна, когда ты безверху...
Коррупция невозможна в ситуации, когда сверху поступает однозначный сигнал «наверх заносить не нужно». В таком случае этот сигнал не передается вниз, потому что любой чиновник понимает, если над ним не берут, а он начнет брать подчиненных или бизнеса, к нему неизбежно придут, в лучшем случае насучат по шапке. Но когда система сверху транслирует другой сигнал, нам нужно, вы должны собрать, это на благо дела, чтобы депутатов не перекупали олигархи и другие интересанты, логика меняется принципиально. Все понимают, часть средств необходимо передать наверх, а остальное можно оставить себе. Именно поэтому ситуация, когда силовики по беспределу раздевают бизнес, чиновники и их многочисленные советники грабят государственные предприятия, а на таможне закрывают глаза на контрабанду, не могут существовать без политической крыши. Очевидно, что в разных сферах существуют свои каналы и свои схемы, но логика у них одна. При этом, как точно заметил Игорь Коломойский на одном из недавних судебных заседаний, если существует один общий кассир, это уже признак мафиозного клана. Наличие общей кассы превращает набор отдельных групп в организованную банду. Чтобы связать коррупцию напрямую с президентом, необходимо, чтобы фигуранты были публичными, медийными, известными обществу, и чтобы их действия можно было объяснить личной близостью, дружбой или особыми отношениями с главой государства. Формула проста. Это был его близкий человек, они дружили, и вот он погорел на масштабной коррупции. В таком случае, хочет президент этого или нет, часть ответственности неизбежно ложится на него. Социология это подтверждает. Лишь 18-19% граждан верят в то, что президент мог не знать о происходящем. Более 70% в это не верят. В общественном восприятии он либо в курсе, либо в доле. С депутатами ситуация иная. Здесь вопрос не в том, насколько это бьет лично по президенту, а в том, какой удар по Верховной Раде как институту. Речь идет об органе, который и без того находится в состоянии глубокой деморализации и управленческого хаоса. После подобных скандалов становится практически невозможно представить, как удерживать дисциплину внутри фракции и вообще сохранять работоспособность этого механизма.
Працюючим дуже складно уявити.
Мнение обозревателя издания «Украинская правда» Романа Романюка, фрагмент его интервью украинской службе радио «Свобода». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 31 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» мы рассказывали вам о негативных тенденциях в переведенной на военные рельсы в последние годы российской экономики. Что касается прогнозов на год будущий, они тоже не самые радостные. Это резкий рост цен из-за повышения налогов, уход многих из остававшихся в России иностранных инвесторов, падение доходности срочных банковских вкладов и резкое снижение курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
В январе Россию ждет рост цен, вызванный повышением налогов, и высока вероятность банкротства части малого бизнеса, которая лишится льготы по НДС. Кроме того, уже сейчас очевидно, что и декабрьская статистика, и результаты года будут хуже самых пессимистичных официальных прогнозов. Бюджетный дефицит за 2025 год и за январь 2026 года выйдет за рамки, установленные законом о бюджете. Банк России окажется перед весьма непростым выбором. С одной стороны, Владимир Путин четко дал понять, что плановое замедление экономики закончилось. Это фактически является прямым указанием продолжать снижение ставки. Плохая статистика и резкое ухудшение кредитного портфеля банков – дополнительный аргумент в пользу дальнейшего смягчения. С другой стороны, разгон цен сделает хранение денег на срочных вкладах или покупку облигаций банально невыгодными, и банки столкнутся с бегством вкладчиков, крупные заемщики с обвалом спроса на корпоративные облигации, а на рынок выплеснется отложенный спрос. Иностранные инвесторы станут выводить все, что правдами и неправдами вложили в 2025 году в российские доходные инструменты, предъявляя спрос на валюту. Девальвация рубля даст дополнительный стимул для повышения цен, теперь уже на импорт. Впрочем, импорт и без того подорожает из-за резко выросшей озабоченности правительства беспошлинным ввозом в страну товаров через так называемые дружественные страны. Попытка же сделать паузу в снижении ключевой ставки чревата кризисом неплатежей и банковским кризисом. В результате Банку России придется спасать системообразующие банки, накачивая их дешевыми субординированными кредитами. И результат будет тем же. Только перед этим обанкротится гораздо больше предприятий гражданского сектора, а заодно и российских домохозяйств. В сухом остатке полуторакратной девальвации рубля до 120-130 рублей за доллар и 20-25% инфляция выглядит для 2026 года наиболее вероятным и, пожалуй, самым мягким сценарием.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Думаю, тревожным сигналом для Кремля, вкладывающего огромные деньги в войну и сокращающего из-за этого расходы на социальные нужды, должны стать продолжающиеся уже несколько дней протесты в Иране, связанные с резким ухудшением экономической ситуации в стране, ростом цен и обвалом курса национальной валюты. Иранская экономика находится под давлением высокой инфляции и западных санкций, введенных в связи с ядерной программой Тегерана. В Исфахане и в Тегеране к протестам присоединились студенты университетов и преподаватели. Для разгона некоторых демонстраций применялся слезоточивый газ, но следует отметить при этом, что президент Ирана Масуд Пезешкиан 30 декабря заявил, что поручил министру внутренних дел Ирана вступить в диалог с представителями протестующих и, цитата, «выслушать их законные требования». Живущая в изгнании иранская журналистка Масих Алиниджад в интервью телеканалу CBS заявила, что нынешние протесты — это следствие действий коррумпированных военного режима, финансирующего религиозные и экстремистские организации, вместо того, чтобы вкладывать средства в экономику и стараться нормализовать связи с внешним миром.
Люди измотаны. Даже выпускники университетов испытывают трудности, не могут найти работу или вести нормальную жизнь. Такова ситуация сейчас в Иране. Люди разгневаны и возмущены бесхозяйственностью и коррупцией этого режима. Того самого режима, который отправляет деньги Хамасу и Хизбалле на региональные войны. Того самого режима, который создал 51 религиозное учреждение. В настоящее время некоторые учреждения заявляют, что страдают от санкций, но в то же время они финансируют своих марионеток, религиозные институты, направленные на угнетение людей и подавление любых мирных протестов.
Это была живущая в изгнании иранская журналистка Масих Алиниджад, фрагмент ее интервью американскому телеканалу CBS. Время свободы. 2025 год заканчивается. Каким он был? Слово обозревателю «Радио Свобода» Андрею Шарому.
2025, предполагаю я, почти наверняка останется в коллективной памяти очередным звеном в цепочке сменяющих друг друга один за другим темных лет. У каждого свой отсчет времени. Для меня одной из его отправных станций в движении вниз оказался год 2020, сразу на нескольких уровнях. Тогда разразилась пандемия ковида, обернувшаяся к настоящему времени 7 с лишним миллионами смертей. Она забрала в том числе жизни моих близких. Началась глобальная экономическая рецессия, из которой мир не выкарабкался до сих пор. В 2020-м, помимо прочего, стало понятно, что Кремль скоро влепит свободе первые, а потом и десятые, и сотые штрафы за то, что Роскомнадзор считал невыполнением законодательства об иностранных агентах, но что на самом деле было нормальным стремлением сохранить редакционную независимость. Так и случилось. Журнал «Тайм», помнится, признал 20-й худшим годом в истории человечества. Похоже, его эксперты не подозревали, что нас всех ждало впереди. Украину в скором будущем ждала жестокая путинская агрессия, страдания военного времени, героическая всенародная оборона и мученическая смерть тысяч и тысяч невинных людей. Россию ждали системные политические репрессии, глухая народная немота, высокая волна эмиграции и гибель в заключении Алексея Навального как знак исчезновения последних надежд на поворот страны к лучшему, если они у кого-то еще оставались. Сотни тысяч журналистов, в том числе журналистов «Свободы», ждали в России запреты и заграничные изгнания. Кое-кого на родине посадили, чтобы неповадно было думать, журналистика не преступление. США, с ними и большую часть мира ждала победы на выборах Дональда Трампа. Пришли новые, почти всеобщие правила политико-дипломатических игр. Под влиянием этих новых игр и правил человечество переехало на другую колею, для многих в сплошных ухабах, но для тех, кто склонен верить в быстрые чудеса обещаний, скоростную автостраду. Так, 2025-й малюсенькой капелькой глобальных перемен аукнулся и в нашей редакционной судьбе, поставив под сомнение оказавшееся прежде относительно надежным будущее радиостанции. В общем и в итоге, история ничуть не закончилась, напротив, она в который раз началась практически заново. В интеллектуальную моду после трагически юбилейного 2014-го неспроста вернулся с Флориан Иллес, сумевший, точнее других, передать настроение предвоенной поры и само чувство ожидания неминуемой всемирной катастрофы. Под занавес 2025 привычное повсеместное размышление о том, что и Владимир Путин, и отечество «Горькая судьба», и популизм самовлюбленных политиков, и захватнические войны, и многое другое, кажущиеся очевидными причинами глобальной встряски, на самом деле суть всего лишь признаки болезни. Только это прыщи на коже, а вирус сидит глубоко внутри. Развитие информационных технологий перенаправило потоки коммуникаций, обратило эти потоки в горизонталь, сделало их совсем хаотичными, выкормило двусмысленный искусственный интеллект, образовало всемирную полицию нравов и множество всемирных политических парткомов. Обоснованными выглядят сомнения в том, что злу, а облике его многолики, можно как-то противостоять, не тотальными запретами же, не тупым же повсеместным насилием это делать. Справедливость сдается прагматизму, принципы и ценности проигрывают невежеству и сделкам, мораль уступает силе. В общем, кругом дребезжит, настроение тревоги передают и ключевые слова 25-го года. Война, помои, слоп, низкокачественный контент, созданный в больших объемах искусственным интеллектом, приманка для ярости, рейчбейтс, новости, вызывающие гнев. Только в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина отыскали верноподданническое главное слово – победа. Хорошо бы узнать над чем, но зато оно добавляет знания о чиновьях нравах Родины. Все это, впрочем, не отменяет маленьких радостей, если не для каждого, то пусть для многих или хотя бы для некоторых. Личные достижения, хочется верить, не блекнут перед торжеством всеобщей растерянности. Жизнь, к счастью, устроена так, что хотя бы иногда не подразумевает отрицательных коннотаций. У кого-то в 25-м появился долгожданный ребенок, кто-то, наконец, заработал большие честные деньги, кто-то пробежал свой первый марафон, написал свою лучшую книгу, поставил свой лучший спектакль, кто-то сделал прорывное научное открытие, выпестовал особенно красивый цветок или построил для своей семьи крепкий дом. А на 328 островах микронезийского архипелага Палау, говорят, вообще царит вечный экваториально-тропический рай, безмятежное существование которого могут нарушить разве что угрозы землетрясения или цунами. С Новым годом!
Это был Андрей Шарый. 2025 год не стал, как мы все ожидали год назад, годом окончания боевых действий в Украине. Записывая этот выпуск «Времени свободы» за несколько часов до наступления 2026 года, я боюсь, что завтра утром узнаю о массированном российском ударе по Украине, обещанном Кремлем в ответ на якобы имевшую место атаку на путинскую резиденцию. Впрочем, поводы для своих ударов по мирным жителям Украины – России ищет редко. Закончу этот год стихами Татьяны Вольской, как всегда жесткими, но правдивыми. «У нас салат, у них похороны. На них ракеты летят, а нам похеру. У них дочка, сынок в земле, а у нас оливье. У них куча кирпичной крошки, а у нас зеленый горошек. У них от села зола, а у нас салат, салат. У них сирена торчит в голове, а у нас оливье в кружевном белье, в золотом колье. У них три города стерло, а нам жрать в три горла. Они плачут, нас веселят. Лопай салат, полной ложкой черпая прямо из черепа. Из ухмылки его косой. Повар смерть с косой. Пусть весь мир дивится, лишь бы не подавиться». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Еще раз с Новым годом. Я вернусь в эфир 12 января. А на сегодня у меня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.